день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Сетикова. Наши темы. 71-я годовщина депортации крымских татар. Интервью с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым. Российская сборная проиграла в финале чемпионата мира по хоккею. Напрасные ожидания. В аэропорту Лос-Анджелеса украинцы каждую субботу встречают рейс из Москвы. Бунт в спецприемнике Екатеринбургской области. Как содержат нелегальных мигрантов? Когда РПЦ прощает? Почему монетизация православия у церкви вызывает лишь усмешку? Все это в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Сегодня, 18 мая, отмечается 71-я годовщина депортации Сталином крымско-татарского народа. Однако власти аннексированного России Крыма запретили татарам проводить собственные акции в память о тех трагических событиях. Об этом заявил в интервью корреспондент украинской редакции «Радио Свобода» Дмитрию Шурхало лидер крымских татар Мустафа Джемилев.
В прошлом году, как известно, они отменили все какие-либо массовые мероприятия в городе, в Симферополе, мотивируя тем, что якобы у них есть информация о том, что должны проникнуть какие-то украинские националисты, которые вместе с крымско-татарскими националистами будут совершать какие-то террористические акты. Чушь, конечно, какая-то. И на всякий случай они всю площадь, центральную площадь Симферополя заполнили бронетранспортерами, солдатней своей, никого туда не пускали. И тогда Меджлис принял решение провести на окраине города, там, ну, в черте города, отмечать такое есть. Ну, там тоже собралось где-то 15-20 тысяч, но чтобы воспрепятствовать при проведении митинга, там летали эти вертолеты, заглушали выступающих. Потом эти ФСБшники в штатском зорко следили, ходили, слушали, кто чего говорит, и особо придирались, когда увидели украинские флаги. Крымско-татарским флагом они как-то уже примирились. Украинский флаг вызывает у них очень такой острый приступ какой-то. Маленькие вокруг украинских флагов были стычки, в общем-то, прошло, в общем, они приняли резолюцию. В этом году, уже за несколько дней до 18 мая, они распространили в интернете информацию, заявление о том, что опять украинские террористы вместе с крымскими террористами по якобы полученным им сведениям хотят устраивать какие-то там акции, пользуясь скоплением людей. И сегодня, как я получил информацию, уже прокурор Крыма сделал предостережение заместителю председателя Меджлиса на недопустимости сбора людей 18 мая. Они вроде бы хотят вместе, чтобы с представителями власти возлагали какие-то цветы памятникам депортации. Но, скорее всего, крымские татары, во всяком случае, Меджлис будет отказываться участвовать в каких-либо таких действиях вместе с оккупационными властями. Ну, у них там в запасе есть несколько коллаборационистов, вместе с которыми они, наверное, понесут свои цветочки. Можно было бы, конечно, независимо от запрещают или не запрещают, все равно выходить. И, наверное, так и будет, но я опасаюсь каких-либо провокаций. Потому что в местах скопления людей, если, скажем, они пустят человека с российским флагом, тут уже не избежать каких-то там столкновений. Словом, обстановка довольно тревожная. По более-менее таким вот определенным сведениям, это сведения Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, правда, очень довольно устарелые, в прошлом году говорили о примерно 20 тысячах жителей Крыма, которые покинули Крым, из них более половины – крымские татары. Сегодня, но вот эту цифру более-менее контролирует у нас организация «Крымсос». Вчера, например, на конференции в университете Тараса Шевченко руководитель «Крымсос» говорил уже о 35 тысячах. Из них где-то 20 с лишним тысяч – крымские татары. Но вообще-то мы, Меджлис крымско-татарского народа, постоянно обращаемся к своим соотечественникам с призывом терпеть и не покидать Крым, потому что этого и хотят оккупанты. Но когда вот эти массовые обыски, аресты, и особенно тревожно, когда исчезают люди, остановить, сказать, чтобы они не уезжали. Я тут разговаривал с женщиной, которая выехала. Я говорю, ну что же вы, мы же призываем не уезжать. А где гарантия, говорю, что завтра моего ребенка не украдут и не убьют? Вы же не можете это гарантировать. Они готовы терпеть разные лишения, но вот такие вещи вынуждают их.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев о том, как живется крымским татарам после аннексии. В интервью Клэрбик рассказал Энвер Османов, житель курортного поселка Рыбачий, отец троих детей. В конце апреля был сожжен магазин, кормивший его семью почти 20 лет.
Это случилось в конце апреля вот этого. Сожгли его просто. Да, ночью. Без 5:02 позвонил сосед, там рядом живет с моим торговым павильоном. И я уже в 2 часа там был за 5 минут, а он уже просто сгорел. Полностью, вместе с оборудованием, там, грильницы, холодильники. Ну, все с оборудованием вместе сгорело.
Вы обратились в полицию? Удалось что-то выяснить?
Ну, я обратился, и МЧС приезжал, вроде экспертизы брали, и милицию обратились. Пока есть тишина.
У вас есть подозрение, кто мог это делать?
Наши местные, наша деревня. Не первая точка уже. До этого 2 машины сгорели, гостиница, потом Сим-Сим, Эльдара, кафе. Потом Азизы, кафе, Южная ночь. Уют жгли, успели потушить. Аметага там у нас есть, его ж не жгли. 2-го Амета, 2 раза жгли, Инсайт тоже успели потушить. Мой торговый павильон сгорел. Жгут-то все татарские точки.
А цель какова, по-вашему? Выгнать из села, испугать?
Да, конечно. У кого документы есть, хоть какие-то, тех жгут. У кого документов нет, сказали, будут ломать следующий год.
А почему, по-вашему, подожгли бизнес крымских татар именно в вашем селе? Там большая крымско-татарская община?
Ну, у нас всего лишь 14 семей живут. Эти кафешки в основном крымские татары. Да.
Какие у вас планы? Вы останетесь, снова построите, уедете? Что планируете делать?
Ой, не знаю даже. Вот. Строить, наверное, не дадут. Там договор аренды у меня есть на 25 лет, а этого проекта на стройку нету. Не, уезжать куда я из Крыма уеду? Это моя родина. Я отсюда никуда не уеду.
Ну, жить-то надо на что-то.
Ну, жить, да. У меня 3 детей, 3 девочки. Семью кормить надо. Ну, что-то придется где-то перезанимать.
Как вы видите свое будущее в вашем селе, в Крыму вообще, и будущее крымских татар? Очень тяжело сейчас для вас.
Не знаю, очень тяжело, да. Честно сказать, я очень тяжело, да. Этот торговый павильон с 96-го года стоял при Украине, ничего, было спокойно. А вот сейчас за год все сгорело. Все злые, а что толку? Безнаказанность. Кто это жгет, его не ищут и не находят. Как быть?
А были такие проблемы, конфликты с местными жителями в вашем селе до аннексии?
Нет. Не было никаких конфликтов. Я здесь уже с 89-го года, я отсюда в армию уезжал. Я уже давно здесь живу, и не было никаких у меня конфликтов. Не знаю даже, что делать дальше. У нас здесь в семье живут 11 человек. Мы с родителями живем. 2 брата с женами, с детьми. Ну, в общей сложности 11 человек. Это торговый павильон кормил нас, получается. Все там работали. Жена, я, все работали там. Сейчас пока мы на родительские пенсии живем, на детские вот. Дают нам 5,5 за 3 детей. Копейки.
С Энвером Османовым беседовала Клэр Бик. Сегодня 71-я годовщина депортации крымско-татарского народа. Российские хоккеисты уступили канадской сборной первенство на завершившемся в Чехии чемпионате мира по хоккею. В финальном матче турнира они проиграли со счетом 1-6. Алексей Кузнецов продолжит.
Сборная России по хоккею заняла 2-е место на чемпионате мира в Чехии. Россияне уступили в финальном матче соперникам из сборной Канады 1-6. В матче за 3-е место хоккеисты США выиграли у соперников из Чехии 3-0. Довольно крупное поражение россиян от канадцев в финале чемпионата мира, конечно, наводит на размышления. Первый из них – в чем же причина такого проигрыша? В первую очередь стоит взглянуть на результаты всех матчей с участием сборной России. Она выиграла, так сказать, без вопросов лишь у одного соперника – у дружественной сборной Белоруссии, да еще в День Победы, да еще с очень красноречивым счетом 7-0. Остальные игры легкой прогулкой не стали, даже в матче с не очень сильными норвежцами и датчанами. Финнам в групповом турнире россияне уступили в серии буллитов, американцам в основное время. Со шведами в четвертьфинале упустили преимущество в 3 шайбы, и лишь откровенные ошибки и снятый шведами вратарь позволили россиянам выиграть. С американцами в полуфинале 2 периода играли на равных, у сборной США, пожалуй, было шансов побольше, но героически сыграл вратарь сборной России Бавровский, а затем сказать мастерство и опыт российских сенхайловцев Овечкина и Малкина. Так вот, в матчах плей-офф важнейшую роль сыграл заокеанский кубковый опыт лидера сборной России. Тройка из питерского СКА – Дунизер Спаринна в важнейших играх показала себя крайне слабо, даже если учесть травмы. И наоборот, перед нашими американцами вырвали именно заокеанские звезды Малкина, Вещенко, Люмин, Тарасенко и, так сказать, примкнувший к ним опытнейший Мазякин. Не говоря уже о важнейшем вкладе в результат сборной России Батая Бобровского, который также выступает за НХЛ. Что же получилось в финале? Прежде всего вспомним, что сборная России играла фактически в 6 защитников без резерва в линии обороны. Это получилось от того, что главный тренер российской команды Олег Знарук до последнего держал в резерве место для НХЛ-овской звезды Овечкина. У тренера был выбор – либо вызвать 7-го защитника, либо сделать ставку на мощного форварда, усилив атаку ущерб в обороне. Знарук выбрал именно старый вариант, и он сработал в пользу России в полуфинале. Овечкин фактически играл прямо с самолета, сыграл результативно, ярко и полезно. Но к финалу у игрока началась ожидаемая акклиматизация, и его практически на поле видно не было. То есть слабая сама по себе оборона еще и вымотывалась в атаке и ослабилась в сравнении с полуфиналом. Кроме того, стоит учесть, что сборная США на чемпионате мира была представлена игроками в основном низших американских профессиональных лиг, а также 4 студентами. Сборная же Канады, все из НХЛ, все имеют опыт борьбы с российскими звездами и регулярно встречаются с Малкиным и Овечкиным на льду, зная, как с ними бороться. Канадцы вообще привезли на чемпионат мира очень сильную сборную, которая выиграла все 9 матчей, ни одного не довела до овертайма и показала, может быть, не самый звездный, но очень мастеровитый и уверенный хоккей. И здесь возникает еще очень важный вопрос. На будущий год в Канаде состоит один из самых сильных хоккейных турниров – Кубок мира. Уже сейчас понятно, что сборная России будет в нем участвовать примерно в том же составе, что и в Чехии. Не так много сильных россиян играют сейчас в Кубок Стэнли. Например, ветеран Павел Датюк или восходящая звезда Евгений Кузнецов. У Канады же сейчас играла фактически вторая сборная, так сказать, лучшие из худших. Почти все лучшие, кроме, скажем, Кросби или Специи, сражаются за Кубок Стэнли. И на какой Канаду будет играть другая сборная, куда более сильная по именам. Вот эту проблему сборной России пока непонятно, насчет чего удастся решить. А может быть и не удастся, это время покажет. Ну и, разумеется, несколько слов о финале матча. Сборная России, заведенная некоторым образом пиаром вокруг нее, показала, что проигрывать она не умеет, как, впрочем, раньше это показывали канадцы. Сборная России повела себя крайне неприлично, не оставшись на исполнении канадского гимна, что вызвало бурю негодования, множество негативных эмоций со стороны российских некоторых болельщиков и со стороны заокеанских специалистов по хоккею. Конечно, все обратили на это внимание, все обратили внимание на то, что сборная России устраивала несколько раз, попыталась устроить потасовку на льду, то есть проявила себя не самым лучшим образом, не очень по-спортивному. Уход с гимна – это такой выпад в адрес канадской сборной, которая провела очень хороший, красивый и мужественный турнир. Возможно, Международная федерация хоккея как-то накажет применение дисциплинарной санкции к сборной России. Мне кажется, это было бы хорошим уроком проигрывать, потому что проигрывать даже с крупным счетом тоже надо уметь.
Обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью. Каждую субботу в аэропорту Лос-Анджелеса украинцы, живущие в Калифорнии, устраивают акцию под названием «Напрасное ожидание». Не встречают рейс из Москвы. В руках символические таблички с именами тех, кто уже никогда не сможет приехать. Борис Немцов, Анна Политковская, Александр Литвиненко. Также активисты встречают Олега Сенцова и Надежду Савченко, которые пока не могут приехать из-за политических дел в России. Организовывает акцию недавно появившаяся группа «Мост», увидев в Фейсбуке пост о подобной акции в чешском аэропорту. Евгений Френкель и его друзья решили не просто повторить ее, но тоже сделать регулярной. Френкель родился в Киеве, учился в Гомеле, работал в Сибири. В 89-м эмигрировал в Америку, теперь работает в IT-индустрии. Советскую родину не вспоминал, пока война на Украине не началась. Как и у чешских активистов, мост предлагает Владимиру Путину трансфер в Гаагу, в Международный уголовный суд, и приветствует 15% россиян в США, имея в виду заявление о том, что 85% поддерживает политику своего президента.
Чехи начали в Праге. Мы в основном увидели на Facebook, что вот они делают такую штуку, нам это безумно понравилось. Мы считаем, что это очень интересно и правильно достучаться до россиян. И мы просто поддержали их. Я не знаю, они продолжают это дело или нет, но вот мы решили это делать каждую субботу, встречать рейсы из Москвы таким образом.
Вы вот делали это даже 9 мая?
Да, мы делали это даже 9 мая.
Как реагировали люди?
По-разному. это international терминал, то есть сюда прилетают самолеты со всего мира. Например, французы, местные наши американцы, в основном все улыбались, приветствовали, даже полицейский подошел к нам и поднял большой палец. Россияне по-разному, опять же, некоторые улыбались и как бы поддерживали, но не было какой-то явной реакции. Но большинство просто делало вид, что не замечает, опускало глаза и проходило мимо. Вот.
Расскажите про таблички. Какие надписи и почему именно они?
На табличках надписи людей, которые, к сожалению, никогда не смогут приехать сюда. Такие как Борис Немцов, как Политковская, Литвиненко. На некоторых табличках имена тех, кто сегодня не может приехать, потому что сидит в тюрьме. Несправедливо совершенно. Это и Надя, и Олег, которого схватили в Крыму и предъявляют ему сегодня обвинение. Мы, кстати говоря, сдружились и списались с его сестрой. Она чудесная своя женщина.
Вы из группы активистов МОСТ.
Да.
Расскажите про свою группу.
Наша организация, нельзя называть даже организацией, мы как бы в некой дороге. Даже это название еще такое рабочее, мы просто вот пока что хотя бы назваться, потому что мы хотим сделать именно такой мост культурной антипропаганды для того, чтобы достучаться до россиян, показать россиянам, что украинцы — это совсем не враги. Более того, мы хотим показать и украинцам, что россияне — это не враги. Россияне — это россияне, такой же совершенно народ с такими же точно проблемами и интересами. Более того, нашу первую акцию, первый митинг в сентябре организовали девочки-россиянки, москвичи из Питера, из Братска. Украинская диаспора, она как бы подключилась сюда, не были организаторами. Вот. Поэтому мы все время говорим об этом, что мы не как бы не проукраинские, не антироссийские. Страдают оба народа. У одного народа идет война, а другому народу мы уверены. Так прочистили мозги при помощи федеральных средств массовой информации, что, к сожалению, тяжело сегодня до кого-то достучаться и с кем-то разговаривать, но делать надо, капля по капле.
Расскажите нам свою историю. Вы же из Киева. Как давно вы переехали?
Да, я из Киева. Я по национальности, по крови, я еврей. Я закончил школу в Киеве и уехал в Белоруссию. И учился в институте уже в Белоруссии. После Белоруссии я по распределению попал в Сибирь. Я работал, строил железную дорогу в Сибири. Потом я вернулся в Киев и уехал в Америку. Я уехал в Америку в 89-м году. Для меня все это родина, да. И, безусловно, я больше всего люблю мой Киев. Киев – это моя родина, мой город. Красивый, я его обожаю. Но точно так же, знаю, Москва, Ленинград, и Белоруссия, Гомель, где я учился. Все как бы родные места.
А вы часто приезжаете?
Вот. В Киеве я был последний раз в 2004-м. Вот планирую поехать. Пытался приехать на Майдан, не получилось просто по работе. В Москве я был пару лет назад последний раз. В Питере я был в 93-м. В Белоруссии так вот с тех пор после эмиграции не был.
Не страшно вам вот сейчас ехать в Киев и разочароваться? Чего вы ждете от города?
Нет, единственное, что меня в городе немножко разочаровывает, ну не то, что разочаровывает изменение его лица, он такой, уходит некая старина, и даже на площадь независимости бывшая сегодня Майдан, он такой некий какой-то другой, чем было в то время, когда я там жил и учился. Ну, это такое, это нормально, наверное, любой город — это живой организм, он куда-то двигается. А что касается людей, то наоборот. Вы знаете, я никогда в жизни не ощущал себя украинцем или там проукраинским. Я никогда не говорил по-украински. Ну да, я учил в украинской школе, я читал, потому что были интересные вещи именно на украинском языке в журнале «Всесвіт», это как иностранная литература по-русски. Но украинский не был языком общения в Киеве никогда. И вообще, я после эмиграции я мало интересовался, честно говоря, и бывшим Советским Союзом. Я уехал из Советского Союза и не хотел как бы даже вспоминать и думать об этом. Но после 2004 года, после первого Майдана, произошло какое-то... Я как бы проснулся. Друзья там есть, люди... Мы общаемся, и я стал больше интересоваться. И в конечном итоге, когда произошли последние события в Украине, чувство Родины, чувство, что я украинец, как-то пришло ко мне. Не знаю, спасибо Путину, наверное.
Расскажите мне, много ли украинцев в Лос-Анджелесе, общаетесь ли вы, и каково их отношение сейчас к той ситуации, которая сложилась?
Украинцев много. Опять же, вот этнические украинцы, я не знаю, много ли чисто этнических украинцев, наверное, тоже много, но просто люди из Украины, которые приехали сегодня, ощущают себя, как и я, украинцем. И да, таких людей много. Здесь есть украинский центр культурный, но они больше занимаются как бы какими-то культурными мероприятиями, чем чем-то еще, хотя они делают и гуманитарную помощь осуществляют. Но есть много людей, которые, для которых ситуация там стала небезразличной, которые это чувствуют как свое. И более того, у всех там остались друзья, близкие, родственники. И это война, там идет война, она всех коснулась, она всех касается.
А как реагируют американцы, когда вы говорите им, что вы украинец, если вы говорите, конечно?
Да, говорю. Хотя раньше я говорил «I'm Russian», потому что говорю по-русски. Для американцев вообще язык, на котором ты общаешься, наверное, и определяет, кто ты. А я общаюсь на русском. Хотя я говорю и понимаю прекрасно по-украински. Американцы изначально... Зависит от того, какой человек. У меня на работе ребята разные. Американцы... Я работаю в IT, я работаю в компании, которая занимается программами компьютерными. У нас люди как бы со всего света, да, у нас есть румыны, есть из России один парень, и из Филиппины, и Индии, и, ну, откуда угодно. И американцы, соответственно, тоже, которые родились здесь. Реакция с теми, с кем я говорю, на политические темы, а на политические темы, в принципе, на работе в Америке говорить не принято, на политические и религиозные, это как бы такое табу некое. Uh-huh. Вот. Ну, с близкими ребятами, с кем ты близко общаешься, ходишь на обед там, и так далее, безусловно, мы говорим на любые темы. Вот. Реакция их не абсолютно однозначная, они знают, что происходит там. Не могу сказать, что поверхностно, достаточно глубоко, и они поддерживают в этой позиции Украину, украинскую сторону. Российскую сторону я не слышал, чтобы кто-то поддерживал, как бы принимал аннексию Крыма и ту войну, которая сегодня там идет. Из американцев нет никого. Из россиян, да.
Как русские люди, я имею в виду российские люди, россияне, которые приезжают в Лос-Анджелес, мы вернемся к вашей акции, да, на минутку, реагировали. Они задавали вопросы страны.
В основном мы видели, как они, увидев эти таблички, проходили мимо. Либо не замечали. Некоторые замечали, повторяю, значит, опускали глаза, проходили мимо. Некоторые действительно подходили со совершенно странными вопросами. Борис Немцов, вы его встречали, так он же умер. И такое там было.
Евгений Френкель об акции «Напрасное ожидание» в аэропорту Лос-Анджелеса, которую группа МОС проводит каждую субботу. В специальном учреждении временного содержания иностранных граждан екатеринбургского поселка Кольцово 14 мая вспыхнул бунт. Прохожие видели, как на оконных решетках этого здания буквально повисли люди, взывающие о помощи. Александр Валеев беседует с одним из обитателей данного спецприемника.
Моего собеседника зовут Карен. Молодой человек без гражданства, только что отбывший наказание в колонии и сразу после освобождения доставленный в спецприемник для мигрантов.
Я прибыл в ШК-53. Меня привезли сюда месяц тому назад. Лицо без гражданства, оно никогда не было опасно. Я родился только в Армении, всю жизнь прожил в России. Тут попал в тюрьму, отсидел срок, освободился. Меня привезли сразу сюда.
Чем вы планировали заняться после освобождения из колонии?
Я планировал то, что после освобождения освобожусь, приеду к родителям. Так как у меня родители здесь живут. Родители, гражданская супруга, они все граждане России. Здесь живут, в Екатеринбурге они. Думал, что освобожусь, сделаю документы, буду жить.
Когда вас поместили в спецприемник, вам что-нибудь объяснили о том, что вы должны сделать, чтобы остаться в России?
Они мне ничего не объяснили, они мне сказали, сиди и жди документы, пока запрос сделаем в посольство, узнаем, кто ты, что ты, и отправим тебя в Армению.
А почему все это не было сделано, когда вы еще отбывали наказание?
Я пока сидел, в это время мне пришло распоряжение с Москвы о депортации. Меня ознакомили, но мне не дали второй экземпляр, чтобы я обжаловал это хоть как-то. Мне сказали, что не положено, что второй экземпляр у тебя будет в личном деле.
Карен, куда вас хотят отправить?
В Армению. Мне говорят, что я там родился, этого достаточно. Армения, я в любом случае признаю гражданин. У меня там вообще никого нету. У меня все родственники, все родные близкие, у меня живут в Екатеринбурге.
Расскажите, пожалуйста, каковы внутренние правила и условия в спецприемнике, в котором вы находитесь?
Тут есть правила внутреннего распорядка, ПВР. Ну, мы не живем по ПВР, мы живем тут хуже. Почему нам не предоставляют свиданки? Начальник говорит, в российской законодательстве нету свиданий. Я захотел, я дал, я не захотел, я не дал. Тут родные с других стран приезжают. Ну, прям так и говорит, у меня за спиной стоит ФСБ. Хоть куда пишет, хоть что делает, хоть что говорит. Не пускают нам тут передачи. В передаче пропускают только печенье и все сладкое. Даже фрукты не все берут. Берут только яблоко. Больше 6 штук не взяли у меня вчера. Душ. У нас тут стоит бойлер, который греет воду. То есть горячей воды у нас нет в здании. Просто вот этот бойлер включает раз в неделю. У нас 20 человек в камере находится. Включается раз в неделю помыться. Вы же сами же представляете, бойлер включили, помылись. Вот один человек помылся, это надо ждать, пока он опять нагреется, да? Ну, вы представляете, 20 человек на одном дне успеют помыться, нет? Конечно, тут половина русского языка не знает. Конечно, они молчат, хавают это все. Начальник этим пользуется. Так как начальник ФК-2 прибыл, он там был замначальником или главным образом, я не знаю. Он говорит, что я вам тут устрою ИК-2. Но он забывает, что это не ИК-2, это спецприемник.
Что представляет собой помещение, в котором вас содержат?
16 квадратных метров. Вот у нас в данный момент, скажем, 16 кроватей, но человек у нас 19. Нас трое, человек спят на полу. У нас даже места нет. Спим по очереди. Вот буквально позавчера мы просим, чтобы нас вывели к начальнику на беседу. Пишем заявление, прошу вас вывести нас по личному вопросу. Он нас игнорирует, он никого не выводит. Конечно, мы начали долбить в двери всеми этажами, всеми орать, кричать, чтобы хоть как-то отреагировали на нас. На концовке залетает ОМОН, вот нас двоих уронили, меня и еще одного молдаванина. Уронили, сказали, не дай бог еще хоть один шум, один кипиш. Мы зайдем, вас крутим и забьем, и закроем вас изолятор.
Карен, если этот спецприемник сравнить с колонией, в которой вы отбывали наказание, где условия более приемлемые?
Если честно, то там зона, конечно, если ты там приедешь в забор, конечно, тебя закроют в штрафной изолятор. Но на то будет причина, то, что тебя закроют в штрафной изолятор. Там какое бы ты ни был, какое бы у тебя ни было поведение, у тебя положенное свидание есть. Есть положенная передача, ты должен получить всегда, где всегда дадут, всегда выдадут. Я всегда гуляю, у нас всегда выводят локальный участок на боксики прогулочные, мы гуляем. Здесь мы что, как гуляем, через раз гуляем, утром, либо вечером 15 минут гуляем. Это ненормально, окна у нас даже не открываются, тут даже дышать нечем. Потом удивляются, что тут все ломают, и конечно тут так и будут ломать.
Как вас кормят?
Кормят нас, ну как сказать, нормально кормят, просто кормят как детей. Я не знаю, что там, даже ребенок не наест. Ну, я за еду ничего молчу. Мне главное, чтобы тут свиданки давали, чтобы как-то хоть окна открывали, чтобы они не бушевали, нас не били, они не имеют права нас бить. Мы же не в зоне. Мы же не поднимаем руки на сотрудников, чтобы нас били. В таком случае, если мы не поднимаем руки на сотрудников, они не имеют права нас трогать. Ни ФСБ, ни ОМОН.
Начальник приемника с вами общается?
Начальник вообще не беседует, он даже обход не проводит. Он хотя бы на дню должен один раз по этажам пройтись по обходу, жалобы, заявления, хотя бы в неделю раз. Понимаете, он даже этого не делает. Я вообще в глаза не вижу. Человек сидит 5 месяцев уже в изоляторе, шумит, стучится, пишет заявление на выход к начальнику. Его игнорируют там. Это ненормально, он там режется себе, все режет, все вены. Да к он таким темпом скоро кони двинет. Это дело срочно надо прекратить. Надо отправлять сюда областную прокуратуру, чтобы областная прокуратура разбиралась в этом. Приезжал помощник прокурора там в костюме в белом. Он только представился, он даже ничего не показал, кто он, что он. Так, слова какие-то были. Взял жалобы в руки, посмотрел, посмеялся, как будто не прокурор, а там одноклассник какой-то. И я отдал сотрудникам администрации, ну на, отправите на наш адрес. Что толку-то то, что он приехал? Такие прокуроры в зону каждый день ездят. А что толку от них?
Член общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области Лариса Захарова побывала в спецприемнике для мигрантов и побеседовала с некоторыми из них. Лариса, как вы узнали о бунте в спецприемнике?
14 мая мне лично поступил звонок от женщины, которая просто проходила по улице и видела, что на окнах, на решетках, вот на этих там за стеклами висят люди – и выкрикивают наш номер телефона и просят, чтобы нам позвонили. Она позвонила, говорит, там ужас, что творится, там крики, шум, там что-то происходит. Мы срочно туда выехали и действительно увидели, что они кричат прохожим, помогите, нас тут бьют, нас над нами тут издеваются. Потом мы подъехали, они все на этих решетках, там, на окнах, как обезьянки, там, нависли. Так как нас туда не пустили, мы стали с ними общаться через забор, чтобы узнать, что там происходит. Они начали все нам из разных окон наперебой кричать, что тут с ними унижают их. Один вот, допустим, заключенный жаловался на то, что сотрудник по имени Сергей оскорблял его человеческое достоинство, выражался нецензурной бранью, угрожал ему сексуальным насилием, унижал его по национальному признаку, говорит, что вы тут понаехали, говорит, не русские. Есть сотрудники человечные, они хотят что-то, может быть, помочь, они, может быть, и понимают эту ситуацию, но вот даже с той же помывкой мы спрашиваем, почему вы не ведете помыться этого человека, вот отведите его сейчас. Он говорит, мы не можем, говорит, их водить, говорит, пока нам не разрешит начальство, потому что нас за это наказывают. То есть там все зависит от воли, я так поняла, начальника этого учреждения. Мы общались вчера с заместителем начальника, вполне вменяемый, адекватный человек, который готов к какому-то взаимодействию. Но начальник же учреждения, я с ним несколько раз уже беседовала, он бывший замначальника ИК-2, то есть это колония на территории Екатеринбурга, где также жалуются люди, находящиеся там родственники на издевательства, на пытки, на унижение, то есть на самоуправство.
Каковы ваши впечатления от увиденного?
Там действительно перелимит в учреждении на 40 человек на данный момент. Допустим, мы когда зашли на второй этаж, пошли в первое же помещение, зашли, там стояло две кровати, и на полу лежало еще 5 матрасов. В комнате было 7 человек. В других помещениях было все так же забито. Единственное, на полу не было матрасов, видимо, по количеству спальных мест. Скучность большая. Я думаю, что метраж не выдерживает. Мы увидели, что обратились много жалоб, что медицинская помощь им не оказывается. То есть есть люди, у кого там глаз перебинтован, рука перебинтована, ноги болят, кому в госпитале нужна срочная операция. И им эту медицинскую помощь не оказывают, ссылаясь на то, что нет полюсов медицинских, что не могут они их в больницу вывести, что у них в штате нет стоматолога. Молодой человек находился 92-го года рождения. Он был помещен в больницу со страшным диагнозом. Но вчера мы узнали, что молодой человек скончался в этой больнице. Только потому ли, что ему, его основному заболеванию тяжелому, с его сопутствующим ВИЧ-инфекцией, ему не давали терапию, вот эту антиретровирусную терапию. Только потому, что в перечне лекарственных средств нет этой терапии, которую им государство должны давать. Эти моменты, они не урегулированы. Ему нужна была операция, как мы знаем, от самого медика учреждения. Операцию ему не делали, потому что у него не было медицинского полиса. То есть вот эти ужасные вещи, которые из бюрократизма, люди умирают просто.
Что, на ваш взгляд, спровоцировало бунт 14 мая?
В нескольких помещениях запираемых граждане, находящиеся там, пожаловались на избиение со стороны сотрудников, которое выражалось именно в том, что в вечернее время, часов 20-21 час где-то это было, 14 мая пришли сотрудники в масках, они, видимо, стучались в двери, требовали, чтобы пришло руководство, чтобы решили их проблемы. Все это вылилось в то, что они начинают барабанить в двери. Пришли сотрудники, начали их избивать. Сотрудники были в камуфляжной форме, в масках с резиновыми дубинками. Начали их избивать. Некоторые поставили на растяжку, так называемую. Кому-то досталось по голове. Один человек нам рассказал, что его ударил сам лично начальник этого учреждения. Действительно, у него на губе была кровяная корочка. Один из задержанных говорил, что его избивали сотрудники. У него действительно была желтая гематома на груди, уже проходящий. Медик и начальник отказались фиксировать эти телесные повреждения, ссылаясь на то, что нет лицензии, что это можно сделать только в травмпунктах. Скорую при этом они не вызывают. Вчера, допустим, один человек, которого также избивали сотрудники ранее, в апреле месяце, он до сих пор содержится в медицинском изоляторе, то есть это отдельное помещение, где у него нету ни стола, ни стула, ему не на чем кушать, не на чем там писать. Ему не водят, он уже барабанил в дверь со страшной силой, попросил, чтобы его просто отвели элементарно помыться, он уже 10 дней не мытый. Люди на грани отчаяния, они режут себе вены. Одного увезли в психиатрическую больницу после того, как он просил, чтобы ему придали такие же человеческие условия, там помыться, погулять, позвонить. Там девочка содержится из Нигерии с грудным ребенком, с грудничком. Она сама ВИЧ-инфицирована, но она не может кормить своего ребенка грудью, чтобы он не заразился. Денег на питание, на детское, нет. Начальник говорит, что он сам покупает питание, ну, не знаю, насколько это соответствует действительности. Ребенка нужно обследовать. Ребенка хотели взять на обследование, но без матери. Мать, естественно, отказалась это делать. Это ее можно понять. Как она может кому-то, чужим людям, даже медикам, отдать ребенка совершенно маленького, там, в пределах месячного срока?
Иностранцы жалуются, что, несмотря на то, что их выдворяют из России принудительно, билеты им приходится приобретать за свой счет. Из-за того, что у многих просто нет денег, они вынуждены месяцами находиться в положении узников, не совершивших никакого уголовного преступления. Для Радио Свобода Александр Валиев.
Пермский молодежный мемориал отправился в ежегодную экспедицию по местам, где в советские времена находились лагеря и спецпоселения ГУЛАГа по рекам Коева и Чусовая. 15 волонтеров приводили в порядок знаки, обозначающие места заключений и массовых захоронений. Михаил Данилович с подробностями.
ЖЖ-57, ЖЖ-60. Ржавые металлические таблички с такими буквами и цифрами стоят, покосившись на кладбище бывшего лагеря «Створ». Он находился в Пермском крае. ЖЖ – это не инициалы человека, а обозначение квартала некрополя. 57 и 56 – это номера могил. От многотысячного лагеря пока нашли лишь 52 надгробных указателя. О других захоронениях и вовсе ничего не известно. Сюда приехали волонтеры Пермского мемориала, полтора десятка человек. Такие экспедиции проходят каждый год. Они длятся по несколько дней. Добровольцы сплавляются на катамаранах, ночуют в палатках, перебираются от одного гулаговского объекта до другого. Ставят здесь памятные таблички, оборудуют инсталляции. Там, где стенды уже есть, приводят их в порядок. Маршрут мемориальцев проходит по рекам Койве и Чусовой. Май – это начало сезона туристов-сплавщиков, поэтому сейчас и нужно успеть привести все информационные стенды в порядок. Руководитель экспедиции, председатель Пермского мемориала Роберт Латыпов рассказывает, что лагерный погост нашли здесь во время такой же экспедиции, но 15 лет назад.
Как проходило захоронение заключенных? Мы об этом знаем, разумеется, только лишь по тому, что нам говорят архивные документы, они достаточно скупые. Чаще всего, а это типичное явление было для таких лагерей, те, кто умирал осенью, зимой, хоронили весной. То есть трупы складывали в какой-то сарайке под названием морг штабелями. А потом их вывозили вот на такое кладбище и хоронили в братских могилах. Голыми, без одежды, бывала такая вот на ноге бирка с указанием человека.
По мнению Роберта, заключенных, многие из которых политические, давно пора похоронить по-человечески.
Дело не в нашем каком-то нездоровом любопытстве по поводу кладбищ, а дело просто в том, что людям должны быть оказаны человеческие почести. Должна быть нормальная память. Может быть, это будет не надгробие над каждой могилой, да? Ну, может быть, это будет один памятник. Но зато, ну, хоть людей назвать. Они сейчас никому ведь вреда не принесут. Но это же по-человечески. Но это нормально. Это по-христиански, по-мусульмански, по-буддистски. Назвать людей, чтобы можно было родственникам прийти сюда и просто возложить цветы. Ну что в этом такого? Ну что здесь? Это что-то страшное? Разорвет общество, что ли? Нет ведь. Мне кажется, это нормальная, позитивная и абсолютно человеческая потребность.
Сам бывший лагерь «Створ» находится в получасе ходьбы от погоста на берегу реки Чусовой. Сюда то и дело причаливают катамараны. Оно и понятно, здесь почти ровная поверхность, что в этой скалистой местности редкость. Равнина, между тем, была здесь не всегда. В 42-м году прошлого века советское правительство приказало возвести в Молотовском, ныне Пермском, регионе 3 гидроэлектростанции. Одну из них здесь, на Чусовой. Далее в этих местах появился Понорский исправительно-трудовой лагерь. Одно из его отделений назвали «Створом». Сюда свезли заключенных с других объектов ГУЛАГа невольные люди и должны были построить плотины. Но перед этим им надо было разровнять поверхность, чтобы возвести для себя лагерь. Пермские археологи, которые работали здесь несколько лет назад, говорят, в итоге рельеф, цитирую, был существенно изменен. Конец цитаты. Попросту говоря, зэки снесли скалу, чтобы сделать себе бараки с забором. Здесь жили тысячи людей. Первую зиму они ночевали в палатках. В отчетах НКВД эти палатки называют утепленными. Потом появились деревянные бараки. В 44-м в докладных на имя начальника лагеря писали, что постройки протекают. Зэки не успевают просушить свою одежду. Пермский историк Виталий Мингалев пишет, что в 43-44 годах каждый месяц здесь умирали от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Одна из главных причин – это длительное неполноценное питание. Кардинальное изменение местного ландшафта оказалось в итоге напрасным. В месте будущего затопления нашли единственный в Советском Союзе россыпи алмазов. В 48-м году стройку плотин окончательно остановили. Но работу заключенным все равно нашли, они продолжили валить лес и сплавлять его вниз по реке. Первые два года существования зоны ей руководил инженер-полковник Семен Цесарский. Позднее, уже в 60-х годах, он получил звание Героя социалистического труда за, цитирую, «выдающиеся заслуги в гидростроительстве». Конец цитаты. Створ работал до 72-го года прошлого века. Последнее время это была зона особого режима. На месте бывшего лагеря сейчас заметны остатки построек, обломки кирпичных стен выше человеческого роста. К одному из столбов волонтеры прикрепили таблички с информацией о бывшей зоне. Сверху повесили бывшие лагерные металлические фонари. Этим музеем под открытым небом занимаются лишь волонтеры Пермского мемориала. Делают они это с 2007 года. Еще одна остановка экспедиции мемориала – это поселок Кусье-Александровский. Местные рассказывают, что при Сталине здесь жили в 10 раз больше человек, чем сейчас – 16 тысяч. В основном это были ссыльные, которых свозили в специальные поселки, разбросанные по всей округе. Здесь были и кулаки, и российские немцы, и другие. Невольные люди не могли отсюда уезжать, должны были работать. Они валили лес, строили лагеря для заключенных. Галина Вальдемаровна Кнут, дочь высланного из Ленинграда немца, до сих пор живет в Кусье-Александровском. Она рассказывает, что отец натерпелся многого. На Урал его везли под винтовками, как преступника. Когда приехали в поселок, жили в бараке. Потом повезло, семью приютили местные. Есть было нечего. Бывало, месяцами питались одними грибами. По словам Галины Вальдемаровны, испытания давались тяжело, но позволяли проявиться лучшим сторонам человека. Она говорит, что раньше люди были, цитирую, «лучше, проще». Пенсионерка, например, вспоминает, что ссыльные даже организовали музыкальный коллектив, рассказывает, что тогда многих хоронили под музыку, чего больше нигде не было. Прежнее время нравилось Галине Вальдемаровне больше, чем нынешнее. Сейчас, говорит она, нет строгости. В Кусье-Александровском живет и другая репрессированная, 86-летняя Вера Дмитриевна Донец. В 30-х годах ее семья жила в Краснодаре, их объявили там кулаками и сослали в соседнее с Кусье-Александровском село Богатырево. Осенью разместили в палатках, к зиме построили землянки. Потом строили бараки, рассказывает Вера Дмитриевна. Далее ее цитата. «Из продуктового снабжения на семью из 7 человек давали хлеб и 5 килограммов овсяной муки. Летом мы садили картофель и капусту, но этого хватало лишь на половину зимы. Даже в долето переходили на подножный корм, ели съедобные травы, в середине лета ягоды и грибы. Люди, высланные из других краев, которые раньше не видели таких грибов, собирали их все подряд, варили и умирали от отравления». Конец цитаты. В конце 40-х Вера Донец и другие спецпоселенцы ходили пешком в Кусье-Александровский. Строили здесь лагерь, мужики возводили постройки, ну а женщины рыли ямы.
Работали по 12 часов в день, это до 46-го года. Работали без выходных, без отпусков. Все время работали, потому что это было военное положение в стране. Потом уже, когда война кончилась, после этого, наверное, через год праздновать стали 1 мая и октябрьские праздники. Вот это вот и все. И потом уже стали давать отпуска.
В этих же краях Вера Дмитриевна встретила мужа, а когда они оба стали вольными и переехали в Кусье-Александровский. Здесь женщина живет до сих пор.
Я в 47-м году получила паспорт. До этого у нас никаких документов не было, ни паспортов. Мы жили как, ну, как крепостные, под комендатурой. Вот. А уже после войны стали давать паспорта. Я получила такое, знаете, временное удостоверение, такая маленькая бумажечка с фотографией, давали на полгода. И в этом удостоверении-то написано было, ну, откуда я родилась, и, в общем, фамилия, имя, отчество, все это. И стояла статья 38-я. Что это за статья? Я даже до сих пор не знаю. А потом, когда получила паспорт уже в 50-м году, чистый паспорт, уже не было этой статьи. Я стала спрашивать, паспортистом был там мужчина, я говорю, а что это за статья? Он говорит, ну нет и нет. Давали в 50-м году на 5 лет, а потом в 55-м году получила уже постоянный паспорт.
Вера Дмитриевна называет 38-ю статью по ошибке. На самом деле она имеет в виду 58-ю статью Уголовного кодекса РСФСР. В наши дни в Кусье-Александровском начинается один из самых популярных маршрутов сплавов. На нем волонтеры мемориала и устанавливают памятные таблички. Роберт Латыпов показывает на цветные катамараны у берега и говорит, что благодаря мемориальным знакам люди могут начать говорить о прошлом. А когда будут дома, кто знает, могут и захотеть узнать больше о репрессиях. Пока, добавляет Роберт, это еще можно сделать. Михаил Данилович, Пермский край.
Суд над участницами группы Pussy Riot открыл кампанию против оппозиционных активистов, которые используют в своих мероприятиях религиозную символику. Не обязательно даже критиковать власть или церковь, но использование православной атрибутики может быть наказуемо, если происходит в оскорбительной, по мнению высокопоставленных представителей РПЦ, форме. Однако церковь разборчива и обвиняет не всех. Недавно нижегородская компания, выдающая себя за итальянскую, выпустила декорированный золотом iPhone. Задняя крышка украшена иконой Андрея Рублева «Троица». Такой телефон стоит 157 тысяч рублей. Против репродукции христианского шедевра, вызывающей дорогой и весьма утилитарной форме, моралисты от РПЦ ничего не имеют. Анастасия Голубева продолжит.
В последние годы РПЦ яростно критикует предметы искусства или общественные культурные акции, которые, по мнению некоторых священников, оскорбляют религиозные чувства верующих. Однако в случае с золотым православным айфоном церковь не настроена столь критично. Ювелиры Кейвер подстраховались, оформив религиоведческую экспертизу, которая, конечно, не нашла в таком смартфоне ничего, что могло бы оскорбить чувства верующих. Более того, эти эксперты утверждают, что если в православной традиции принято молиться перед иконами, то и пользователи этого смартфона смогут читать молитвы перед его золотой крышкой. Телефон также служит в качестве оберега. Однако эти же эксперты призывают уважать религиозные символы и не вести по этому телефону разговоры с использованием мата. До модели «Троицы» компания Кейвер выпустила телефон с изображением Владимира Путина. Этот гаджет купил актер Иван Охлобыстин, заявив после этого, что отчитался перед президентом и заодно буржуев пограбил. После неодобрительного заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова эта модель была снята с продажи. Спустя месяц после своего релиза модель «Троица» золотой иконой стала самой продаваемой из всего ассортимента компании, заявил директор отдела маркетинга Дмитрий Столяров.
С тех пор, как мы сделали ее премьеру и запустили в продажу, она у нас вошла, так сказать, в топ самых продаваемых моделей. Мы делаем эту продукцию для своих клиентов, в частности, ориентируясь на потребности своих клиентов. Наша цель – создать телефон, который порадует человека, который будет приносить радость своему обладателю. И мы стараемся угадать желания наших клиентов, может быть, предугадать даже желания своих клиентов. И если мы знаем, что люди хотят иметь телефон с изображением иконы или с изображением лидера страны, то мы стараемся пойти ему навстречу. Что касается критики церкви, ну, во-первых, такой серьезной критики я в этих высказываниях не услышал. Есть разные мнения по поводу этой модели. В частности, мы обращались к экспертам по религиоведению, которые вот сказали нам, что эта модель не оскорбляет чувства верующих. Кроме того, клиенты, которые покупают эту модель, являются, ну, наверное, скорее всего, верующими. Но если они покупают эту модель, то явно мы их чувства не оскорбляем. Любые наши новинки, которые продаются на рынке России, они создаются в том числе с участием наших клиентов. У нас очень большой сегмент заказов каких-то индивидуализированных моделей. То есть наши клиенты обычно уже постоянно обращаются к нам и просят сделать что-то специально для них. Вот из этих вот пожеланий мы очень часто берем что-то для того, чтобы создать некую новинку, которая будет на постоянной основе в нашем ассортименте. Тот же самый случай произошел, на самом деле, и с моделью «Троица».
Официальные представители Русской Православной Церкви все-таки укорили производителей за золотой телефон. Указали, что подобные новинки нужно согласовывать перед их релизом. Глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин считает, что смартфон с иконой вызывает лишь удивление и усмешку.
Ну, конечно, это кич. Потом это неуважительное отношение к священному изображению. Надо сказать, что согласно древним решениям церковных соборов, иконы должны почитаться, им должно воздаваться поклонение. И поэтому церковные традиции, они располагаются в храме или в достойном месте. Такая странная практика помещения иконы на телефон может вызвать только удивление и усмешку. А с другой стороны, странно, что эксперты, которые были привлечены для оценки этой инициативы, а, наверное, было бы лучше спросить представителей самих религиозных общин, ну и удивляюсь, что эти эксперты предложили молиться на телефон. Если говорить о намеренном кощунстве, то, конечно, это гораздо более серьезное правонарушение. Изображение участниц известной группы в виде Богородицы на майке, это, конечно, намеренное осквернение почитаемого верующими символа. И вот это намерение, конечно, гораздо более плохая вещь, чем глупость с телефоном, а здесь наверняка имело место просто глупость. Я не думаю, что человек, который этот птич предложил, хотел бы осквернить почитаемый верующими символ.
Представители РПЦ часто обвиняются в корыстолюбии. В интернете обсуждают дорогостоящие машины, часы и квартиры священнослужителей. Председатель Общества защиты прав потребителей Дмитрий Аншаков говорит, что использование религиозной символики в коммерческих целях – распространенная практика.
Многие компании этим занимаются. Помимо того, что сама Русская православная церковь Московского патриархата активно занимается торговлей разными предметами, относящимися косвенно к религиозному культу, которые либо там освящены, либо имеют определенную символику в своем оформлении. Поэтому, скорее, вот эти вот негативные высказывания, они связаны с тем, что Русская православная церковь Московского патриархата считает, что у нее есть определенная монополия на использование религиозной символики. И, собственно, вот эти вот бизнесмены, которые без ее согласия такую символику используют, они нарушают права монополистов. Айфон — это фирма не православная, да? Они считают, что вот нельзя на неправославных смартфонах, айфонах ставить православную символику, тем более не спросив разрешения непосредственно у Русской православной церкви. То есть, ну, здесь позиция вполне понятна, что надо, собственно, получить лицензию на этот бизнес у главных бизнесменов, то есть Русской православной церкви, а только потом им заниматься.
Церковь избирательна в том, кого наказывать. Под критику попадают только неугодные, считает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
В церкви есть ценный документ о том, как она должна, недавно принятый сравнительно, как она должна реагировать на случаи богохульства, кощунства и тому подобное. В принципе, там предполагается, что могут быть какие-то деяния, совершаемые с намерением навредить церкви или навредить религии, и без такого намерения. А в конце концов, есть всякие сторонники, ночные волки, например, которые вроде как носят какой-то церковной символикой, но попутно они с портретами Сталина туда-сюда бегают, например. И ничего, никто из этого критики не подвергает, хотя казалось. То есть, да, конечно, избирательно. И церковь — это все-таки не только некое божественное установление, но и вполне земная институция со своими интересами, которые она, конечно, не забывает отставить. Я имею в виду не материальные даже интересы, но политические. У нее есть свои стремления расширить влияние, она пользуется чем может.
Чувство верующих – политический инструмент. А в создателях православного айфона власти и церковь неугодных не видят, рассуждает художник Артем Лоскутов, оштрафованный за распространение изображений участниц «Пусси Райт» в виде Богородицы.
Иисус про это все сказал давным-давно. Уйдите из дома отца моего и не продавайте тут вот этих волов, овец, голубей, не устраивайте рынок из храма. Никакого оскорбления нет и не было ни в моем случае, ни в случае айфона. Это просто инструмент манипулирования. Когда это выгодно, он используется и задействован. Если бы эти айфоны выпускал там какой-то неугодный, если бы их Навальный выпускал, на него бы уже завели 15 дел, я думаю, да. А вот и пока это какие-то просто неизвестные бизнесмены, ну, может быть, они еще просто никому дорогу не перешли. Все эти религиозные чувства — это лицемерие. В каких-то, по-моему, даже римлян или язычников тех времен даже была тема, что нельзя Бога защищать. Если он Бог, он сам себя защитит. И сам отомстит, как бы. А ты смертный человек, как бы, который недостоин вообще Бога. А как ты можешь его защищать? Кто ты такой?
Итальянская фирма Кевер зарегистрирована в Нижнем Новгороде под названием ООО «SL Group» и называет себя эксклюзивным дистрибьютором продукции Кевер в России. Однако журнал Forbes утверждает, что фирма полностью российская, и миф о ее итальянских корнях – просто маркетинговый ход. Православный iPhone – не первый случай, когда религиозная символика подается в качестве элитарного бренда. Например, в феврале петербургский ювелир Сергей Акимов выпустил модель часов «Византийский крест». На циферблате часов изображены 4 евангелиста, а корпус украшен выдержками из молитв. Часы из драгоценных металлов стоят 500 000 рублей. Правда, сделаны они с благословения РПЦ. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела Юдина Арсетикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».